Александра Дегтярь, напарница привратника. Глава первая. Домовой Прошка, ловко перебирая короткими ножками, обмотанными белыми льняными анучами и обутыми в новенькие, еще не обмятые по стопе лапти, шмыгнул от двери и, подлетев к массивному дубовому столу, шлепнул на него пачку писем. За столом, развалившись в широченном кресле, подобно султану на ложе, возлежал привратник. Левая нога закинута на подлокотник, лысый череп подперт костлявой правой рукой. «Ну что там?» — небрежно бросил привратник, не меняя позы. «Да все то же», — отмахнулся Прошка, взбираясь на лавку, приставленную к столу. Быстрыми движениями маленьких пальцев он мигом рассортировал корреспонденцию по стопкам. «Эх», — в который раз вздохнул привратник, — «такими бы пальцами, да в карты играть». «Чего удумал?» — в который раз беззлобно возмутился Прошка. «Чтобы я, честный домовой, достал профессиональным каталой? Да не в жизнь!» Он гордо выпятил и без того круглый подбородок. «Да меня наша братья после такого уважать перестанет. Тетушку мою удар хватит». «Что там дворовой бает?» — сменил тему привратник, выпрямляясь в кресле.
«Стрига замуж собралась». Прошка многозначительно замолчал, подогревая интерес привратника.
Примечание. Стрига. Зловещая ведьма из славянской мифологии. Ее образ связан с миром тьмы, колдовством и проклятиями. «И тот не подвел». «Как интересно», — крякнул он, постукивая костяшками пальцев по столешнице, и осторожно продолжил. «И кто же у нас счастливый жених?»
«Как кто?»
— удивился Прошка. Его мохнатые брови взлетели вверх. «Знамо кто? Ты и есть тот счастливец». Скелет, восседающий в кресле напротив домового, поперхнулся и клацнул безгубыми челюстями. Стоит отметить, что привратник был не просто скелетом, а скелетом живым. Так уж вышло, что в юности, когда он еще был студентом последнего курса, прокляла его последняя болотная ведьма. И за одну ночь веселый молодой парень обратился в скелет. И лишь раз в год, когда набирала силу Велесова ночь, в самую судную ночь в году, скелет мог вновь стать человеком. И куда же податься вчерашнему выпускнику факультета ведьмаков столь специфичной наружности? Правильно, привратником на границу между мирами. Там как раз предыдущего привратника волколаки задрали радостно и весело. И вот горе-студент, золотой медалист Академии Дождь Бога, один из лучших учеников на своей кафедре, уже вторую сотню лет и живет в небольшой с виду бревенчатой избушке. Ввиду его особенности, вся местная нечисть и нежить приняла нового привратника как родного. А после того, как он показал распоясавшемуся водяному, где раки зимуют, так и вовсе заслужил всеобщее уважение. А кто-то и вовсе воспылал к нему любовью сердечной.
«Да ни за что!» — отрезал привратник, испепеляя Прошку взглядом. Прошка ничего не успел ответить, в дверь постучали. Скелет затравленно посмотрел на домового и отрицательно мотнул головой. Прошка, понимающе, кивнул. Спрыгнув с лавки, он юркнул к массивной двери, словно проворный мышонок. И прежде чем открыть, плотно прикрыл за собой дверь в кабинет, надежно скрывая привратника от посторонних глаз. Тяжелая, окованная серебряными и железными полосами дверь и толстенные бревенчатые стены приглушали гул доносившихся из коридора голосов. Но привратник нутром чуял,
Без его вмешательства не обойтись. Слава Перуну! На пороге стояла не заневестившаяся стрига, а всего лишь гмура. Примечание. Гмуры. Также известны как гамазули или гномы. Мифические существа из славянской мифологии. Потомки бога-кузнеца Сварога. Шумливая маленькая толпа теснилась у входа, оживленно размахивая руками. «Как это не положено!» – ворчал самый седой и морщинистый из них, словно старый дуб, изъеденный временем и негодованием. «Три десятницы назад было положено, а теперь нет!» Его кустистые брови сердито сдвинулись к переносице, грозясь образовать единую, непроходимую чащу. «Что здесь за балаган?» Прогремел голос, и из кабинета, словно тень, выплыл скелет. «Так не пущает поганец нас, почтенный!» Проворчал гнусава гмур с бровями, словно поросшими мхом. «Куда?» Привратник вперил в нарушителя ледяной взгляд, от которого даже густой воздух, казалось, пошел рябью. Гмуры сникли под этим взором. Затихли, словно мыши под баней. Все знали. Шутки с привратником – дело поганое. Пусть и скелет ходячий, а колдовская мощь его с годами, проведенными на границе между мирами, лишь крепла и множилась. «Дык, в сектор 8, почтенный! Все у нас как по писанному!» Предводитель этой шумной ватаги полез за пасуху и извлек засаленную кожаную книжицу. Протянул привратнику свой священный манускрипт. «И документ, стало быть, имеется!» Скелет взял книжицу костлявыми пальцами и раскрыл ее. Отсчитал нужную страницу, бегло пробежал по ней взглядом. Его темные глазницы мигнули зеленым светом. «Там все печати, все уплочено!» торопливо заверил гмур. «Запусти их, Прохор!» велел привратник домовому, закрыв книжицу. «Пусть подождут в малом зале до выяснения. Это...» — он похлопал книжицей по костлявой ладони. «Я возьму это, проверю». С этими словами он развернулся и направился обратно в кабинет. «Пропускаю добровольно в малый зал», — донесся голос Прохора сквозь прикрывающуюся дверь. Привратник с усталым вздохом опустился в скрипучее кресло. И массивная спинка протестующе качнулась. Положил книжицу гмуров перед собой, раскрытой на нужной странице. Извлек из правого верхнего ящика письменного стола толстенный фолиант. И, тщательно изучив пестрый строй закладок, нашел нужную дату, открыл и сверил. И вот загвоздка. По учетным документам группа из пяти гмуров во главе с неким Дараком Темноволосым. Привратник хмыкнул. В памяти всплыло лицо абсолютно седого гмура. Да, когда-то, вероятно, он и был темноволосым, но то было, кажется, еще до сотворения мира. Эта группа пересекла границу туда и обратно всего-то два десятка дней назад. А согласно документам самого Дарака, его отряд не переступал пограничный рубеж больше шести десятков дней. Что документы гмура, что запись в книге подлинные, это привратник проверил в первую очередь, коснувшись их своим ведьмачьим даром. «В чем же подвох?» – пробормотал он вслух, скорее себе, чем креслу. «Кто из местной нечисти настолько обнаглел, что не побоялся выдать себя за гмуров со всеми сопутствующими?» Он побарабанил костлявыми пальцами по столешнице. «Мда. Если б настоящий отряд Дарака появился здесь дней на 10 раньше, еще можно было бы найти поганцев по остаточному следу. А сейчас группу гмуров граница не пропустит. Как бы те ни изворачивались, для них сектор 8 был здесь закрыт. Здесь закрыт». И тут его осенило. Привратник вскочил и, чеканя шаг, зашагал в малый зал, где на потертых диванчиках уставшие посапывали гмуры. «Дарак!» – проскрипел скелет, обращаясь к предводителю маленького народца. Подойди-ка на минутку». Гмур резво для своих лет подскочил и быстрым шагом подошел к скелету. «В сектор 8 вам ход закрыт еще 2 десятка дней. Поэтому как насчет сектора 12? Лет 30 назад ваш народ там торговал, но потом как-то торговля сошла на нет». «Сектор 12?» Дарек встрепенулся, словно борзая почуявшая дичь. «Сектор 12», — подтвердил привратник. И по хищному блеску, вспыхнувшему в глазах Дарека, понял. Попал в яблочко. «Прохор!» — позвал он скелета домового. Тот появился из воздуха, сжимая в руках книгу пропусков и вечное перо. «Оформи пропуск Дареку и Гмурам под его предводительством в сектор 12. На...» Привратник вопросительно взглянул на предводителя Гмуров. 5 дней, отозвался тот, уловив невысказанный вопрос. На 5 дней, подтвердил привратник. Прошка, словно призрак, скользнул пальцами по страницам, проворно сделал запись, щелкнул костяшками, и книга пропусков растаяла, уступив место пропуску с голографической печатью. «Пойдемте», – тихо проговорил домовой и не спеша направился во внезапно появившуюся в бревенчатой стене дверь, обитую кованым железом. Гмуры, не сговариваясь, двинулись следом. Прохор приложил костлявую длань к незримой отметке на двери и прошептал. «Сектор 12. Пропускаю добровольно». Потемневшая дверь растворилась, и на ее месте появился проем. «Пошли», – произнес домовой, делая шаг вперед, и бодро зашагал. Честная компания, гомоня, схватив свой небольшой скарб, последовала за домовым. Привратник же задумчиво отправился в свой кабинет, к своему излюбленному креслу. Уселся в него и только собрался сверить посещение 8-го сектора гмурами, как в его кабинете загорелась красная аварийная лампа, и неживой голос произнес: «В секторе 12 опасность! В секторе 12 опасность!» Глава 2. «В секторе 12 опасность! В секторе 12 опасность!» — вещал нечеловеческий голос. Привратник подскочил и рванул по коридору через малый зал в направлении, где скрылась честная компания. Он попутно активировал защитный барьер, дойдя до двери, ведущей в нужный ему сектор, приложил к ней ладонь. Та исчезла, оставив вместо себя серую хмарь. Скелет шагнул наружу. Тут и там горели одиночные деревья. Густой дым и земляная пыль застилал глаза. И будь привратник простым человеком, ничего не смог бы разглядеть за этой завесой. Сейчас же его взору открылась картина. Посреди выжженной поляны стоял дракон у края огромной ямы. Но приглядевшись, скелет понял, что это не просто дракон, а огнянник. Блестящая чешуя сияла начищенным золотом так, что в ней отражалось все вокруг. Примечание. Огнянник. Крылатый южнославянский дракон живет на скалах, порой в пещерах, а иногда прямо на облаке. Тело покрыто блестящей чешуей, огонь отражается в ней, и полет дракона выглядит как блеск молнии. За невысоким каменным забором, сжавшись в комочки, сидели Прошка, Дарек и его дружная компания. «Где вы? Покажитесь!» – ревел огнянник. И от его голоса гул стоял неимоверный. Увидев привратника, дракон извергнул на него струю пламени. К его удивлению, человек стоял неподвижно. Казалось даже, что он улыбается. Огнянник снова обдал привратника огненной струей. «Ну, хватит, хватит», — смеясь отозвался скелет, задрав голову кверху. «Чего это ты тут устроил?» — спросил он уже строго. «Наказываю!» – разнесся мощный голос по округе. «Варьё всякое наказываю!» «И что у тебя украли?» – серьезно осведомился привратник, нахмурив брови. «Пытались!» – отозвался огнянник, недовольно ворча. «Так пытались или украли?» — уточнил скелет, едва заметным жестом приказывая домовому увести Гмуров подальше. «И, может, сменишь облик? А то у меня шея затекла, пока я на тебя здоровенного снизу вверх таращусь». Дракон, задрав к небу свою чешуйчатую морду, раскатисто захохотал. Мощные мускулы напряглись, и он взмахнул крыльями, подняв вихрь земли, сухой травы и прошлогодней листвы. Взмыл ввысь, прочертил в облаках лихую петлю и стремглав понесся к земле. В тот миг, когда, казалось, ящер неминуемо врежется своей огромной треугольной башкой в каменную почву, его окутала плотная дымка, словно саван. И когда туман рассеялся, из него вышел статный молодой мужчина. «Приветствую тебя, привратник», — с лучезарной улыбкой произнес дракон. «И тебе не хворать, огненный», — отозвался тот и протянул костлявую руку для приветствия. Поздоровавшись, они не спеша направились к остаткам каменной ограды, бывшей когда-то очень давно заставой. «Так чего там гмуры у тебя спереть хотели?» — вновь задал вопрос скелет. «Чешую». Скелет, казалось, лишился дара речи. Он замер, и его пустые глазницы вперились в дракона с нескрываемым недоверием. «Как?» — лишь сипло выдохнул он. «Тоскливо мне, понимаешь, без невесты». Вздохнул огнянник, и в его голосе прозвучала неподдельная печаль. «Вот и обернувшись тоски черной, задремал я. Так ведь девок красивых вокруг тебя всегда пруд-пруди было. Выбирай, не хочу!» — перебил его привратник, махнув костяной рукой. «Вот то-то и оно, что не хочу! От они мне где уже!» Дракон похлопал себя ребром ладони по шее, сплюнул на землю. «Пихают мне девиц всяких нетронутых, мол, мы тебе девку смазливую, а ты нам золотишко по весу ее. И ладно бы просто девку. Так нет же, они гады им в одежду то камней припрячут, то железок насовывают». «Для веса?» — хмыкнул скелет. «Для него». Огненник вновь вздохнул и продолжил. «Заснул я. Здесь место больно хорошее, без троп, тихое, уединенное. А тут эти...» — он укоризненно взглянул на привратника. «Никак не пойму, как они тебя не разглядели-то». Скелет сверил приятеля взглядом, полным искреннего недоумения. «Да закопался я, понимаешь. Только ноздри я оставил на поверхности, чтобы дышать мог. Видать, чешуйка где-то предательски блеснула на солнце». «А они сколупнули», — догадался привратник, понимающе кивнув. Дракон лишь молча подтвердил его слова опущенной головой. «Ты уж не держи на гмуров зла, ладно?» Скелет попытался сгладить неловкость. «Они же в твой сектор с торговлей прибыли. Я запамятовал их предупредить. Кто же знал, что сам огненный князь у пограничного перехода от девок прятаться будет?» «Не прятаться», — поправил его дракон, криво усмехнувшись. «А уединяться для релаксации, мать их за ногу». Он снова тяжко вздохнул, словно неся на плечах бремя всех разочарований мира. Внезапно скелета словно молнией поразила гениальная мысль. План возник в его голове во всей красе. Решение, которое позволит и овцам остаться целыми, и волкам насытиться, и пастуху, ну хотя бы не отправиться прямиком к корням великого древа. «Дней через 10 загляни ко мне», — промолвил привратник, почесывая блестящий от времени лысый череп. «Попытаюсь подыскать тебе невесту. Но имей в виду, контингент у меня, сам понимаешь, весьма специфический, совсем не люди. Людские девки мне и даром не надобны. Что с них взять? Хворые да нежные, как мухи дохнут от легкой простуды. Да и век их короток, словно летний день. Тогда заходи в гости». Привратник кивнул дракону и пошел к переходу. К тому времени, как он вернулся в хижину, затерянную на границе миров, в дверь неистово колотили. Привратник, ворча что-то себе под нос, поспешил отворить. На пороге стояла кикимора, облаченная в дивной красоты черный сарафан, расшитый витиеватым узором, и белоснежную рубаху. Уперев руки в бока, она воинственно вопросила. «Ну?» «Не нукай, не в конюшне», — огрызнулся привратник. «Чего надобно?»
«К мужу пропустишь, али как?»
Она поправила на голове замысловато вышитый повойник. Примечание. Повойник. Старинный, восточнославянский головной упор замужних женщин в виде мягкой полотняной шапочки.
«Мириться?» – уточнил скелет.
«Мириться!» –
с тихим вздохом подтвердила она. «Пропускаю по доброй воле», – произнес привратник, посторонившись и пропуская кикимору. Та, словно лебедь, проплыла мимо него, колыхая при ходьбе крепкими бедрами. «Вот эта женщина!» – крякнул скелет, не сводя глаз с аппетитных полушарий, что угадывались под сарафаном. Кикимора дошла до конца коридора и остановилась, ожидая, когда к ней приблизится хозяин избушки. «Ты уж со Жданом не враждуй более!» – увещевал привратник, в голосе его звучала усталая мольба. «А то как ты к сестрице своей лесной сбегаешь? Он же волком воет каждую ночь. Житья от него никакого. Вся деревня на ушах стоит. Люд и нечисть спать боятся». Примечание. Кикиморы бывают домашние, лесные и болотные. Они миновали малый зал, где гмуры оставили свои немудренные пожитки, и приблизились к двери, внезапно проявляющейся в стене. Привратник приложил ладонь к холодной поверхности и произнес. «Сектор 5. Пропускаю по доброй воле». Дверь испарилась, и перед ними открылся длинный коридор, ослепительно белый от свежей побелки. Привратник ступил в него, и кикимора несмело последовала за ним. «Бывай, Злат», — попрощался он с кикиморой. В глазах его мелькнула грусть. «Надеюсь, хоть на полсотни деньков вас хватит». «Бывай, привратник», — молвила она и в припрыжку побежала домой. Когда привратник добрался до своего кабинета, домовой успел привести себя в порядок. И хмуро сидел в кресле, что стояло у небольшого оконца. «Не доглядел», — понуро вздохнул Прошка. «Да уж знаю».
«Я же им путь указал и по тропке направил. Аккурат четверть дня пути и оказались бы в приграничном поселке. А там уже и на торгу», — оправдывался домовой. «Я же уже почти к двери дошел, когда они князю ноздрю сковырнули. Еле успел прикрыть их».
«Где гмуры?» — поинтересовался привратник у домового.
«В баньку спровадил, чтоб привели себя в божеский вид», — отозвался Прошка.
«Давай объявление наконец-то напишем, что ли?» — предложил скелет, усаживаясь за рабочий стол и костяшками пальцев барабаня по столешнице. Домовой лишь щелкнул пальцами, и на столе привратника возник лист с бланком объявления. «Пиши», — велел хозяин домика. И Прошка начертал, после чего протянул бланк скелету. На листе красовалось следующее. «Лесному смотрителю требуется помощник-напарник. Требования. Характер покладистый, устойчивость к стрессам, смекалка живая, без семьи, обременений. Дополнительные навыки. Знание трав и зверья, как свои 5 пальцев. Магическое образование приветствуется. График работы. 24/7. Оплата труда. 2 золотых в неделю. Адрес. Станция «Зеленая кочка», Лесная улица, дом номер 1». «Добавь обращаться к Прохору», — проскрежетал привратник, пробежав глазами текст.